14 февраля того же года Ричли отправляет Энн следующий ответ. «Поскольку вы, дорогой господин профессор, были столь любезны, что распорядились доставить мне свою книгу через издателя, не написав от себя в сопровождении ни единой строчки, я, право, никак не думал, что вы ожидаете с моей стороны незамедлительного отклика. Так что изумление, которое вы высказываете в вашем недавнем письме, премного меня удивило. Если же и теперь, несмотря на ваше пожелание, я не ощущаю и едва ли буду в состоянии ощущать себя способным к подобному рассмотрению вашего труда, которое имело бы для вас какую-нибудь ценность, то здесь вам следует учесть, что я слишком стар для знакомства с совершенно новыми жизненными и духовными тропами. По своей природе, и это главное, я столь решительно принадлежу к историческому направлению и историческому взгляду на человечество, что объяснить мир с помощью той или иной философской системы мне никогда не представлялось возможным. Естественное увядание эпохи или какого-либо явления я никак бы не стал называть самоубийством. В индивидуализации жизни никогда бы не признал регресса и никогда бы не поверил, что духовные формы жизни и способности какого-то одного, пусть даже в силу своей природы и своего исторического развития, на редкость одаренного, до некоторой степени привилегированного народа, могут служить абсолютным мерилом для всех народов и на все времена. Я не могу поверить и в то, что одна единственная религия может отвечала или будет отвечать разным национальным характерам. Вы ведь не вправе ждать от александрийца и ученого, чтобы он осудил познание и в одном лишь искусстве узрел преобразующую мир спасительную и освобождающую силу. Мир для каждого разный, и поскольку нам также не под силу преодолеть нашу индивидуацию, как индивидуализировавшему себя в цветах и листьях растению вернуться в свои корни, так же и в неохватном хозяйстве жизни каждый народ должен прожить в соответствии со своими задатками и своей особой миссией. Таковы те общие суждения, которые пришли ко мне после беглого просмотра вашего труда. Я говорю «просмотр», потому что в мои 65 у меня, конечно, уже нет ни времени, ни сил, чтобы изучать непременную вожатую вашего развития — шопенгауэровскую философию. По этой причине я не могу позволить себе судить о том, правильно ли вообще я понял ваши намерения. Будь философия для меня доступнее, мне было бы проще радоваться многообразию прекрасных и глубоких мыслей и прозрений, которые, должно быть, во многих случаях, по моей собственной вине, остаются для меня недосягаемы. Нечто подобное случилось со мной в более молодые годы при чтении «Развитие идей» Шеллинга, а уж о спекулятивных фантазиях глубокомысленного северного мага и говорить нечего. Могут ли ваши воззрения послужить новым фундаментом образования? Не придет ли на этом пути немалая часть нашей молодежи лишь к поверхностному пренебрежению наукой, не обретя взамен никакой особой восприимчивости к искусству? Не приведет ли это нас к опасности того, что вместо распространения поэзии повсеместно будут открыты все пути одностороннему дилетантизму? Все эти опасения старому педагогу не возбраняется держать при себе, без того, чтобы он чувствовал себя из-за них педантом и ретроградом. Я думаю, не требуется никаких дополнительных заверений в том, что для меня равно, как и для вас, греческая античность является неиссякающим источником мировой культуры, к которой мы снова и снова должны возвращаться с непосредственной восприимчивостью. Должны ли мы, однако, поэтому возвращаться к тем же самым формам? Это вопрос, решения которого, вероятно, остается за всем родом человеческим. И мне думается, что для человеческой массы в личном сосуществовании и взаимопомощи, в преданности и самоотдаче, в многообразных реальных формах глубокого гуманизма также заключена некая прорастающая из сердцевины мира сила, которая, преодолевая чересчур тесные рамки индивидуации, ведет к освобождающему чувству самозабвения. Это сила непосредственного человеческого деяния, на которое способен и самый заурядный человек».